сенатор Клишас. Да, тот самый.
Приветствую, сенатор Андрей Клишасов в студии «Радио Спутник». И прежде всего поздравляю с Днем Защитника Отечества. И обращаю это поздравление ко всем тем, кто слушает. Если кто-то слушает из числа тех, кто связан со специальной военной операцией, или у кого-то родственники сейчас свой долг исполняют, то и к ним обращаюсь с глубочайшим уважением и с поздравлениями.
Да, с праздником всех. Я хочу сказать, что сегодня Валентина Ивановна Матвиенко, мои коллеги, руководители комитетов Совета Федерации, мы сегодня утром также возлагали цветы Вечного Огня. До нас первым это сделал президент Российской Федерации, да, Владимир Владимирович Путин. И действительно, знаете, это очень трогательная церемония. И я не первый раз принимаю в этом участие. И действительно, каждый раз ты как-то погружаешься в эту атмосферу. Я видел, с каким настроением сегодня Валентина Ивановна, коллеги мои там были. То есть это правда очень-очень трогательно. И мы вспоминаем и, конечно, тех ребят, которые сейчас защищают нашу страну, ее суверенитет, и ветеранов Великой Отечественной войны, всех, кто отдал свою жизнь за Родину, всех, кто служит сегодня в вооруженных силах и крепит нашу безопасность. Поэтому сегодня действительно, знаете, праздничный день. Он немножко такой поособенный, но праздничный в любом случае. Хотя, конечно же, сейчас мы у Вечного Огня вспоминаем в первую очередь тех, кто гибнет вот в эти дни на линии боевого соприкосновения.
Вы знаете, вот в 2020 году простое пожелание здоровья перестало быть формальностью по понятным причинам.
Да, согласен.
Сейчас, ну, долгие годы для нас это был праздник, девочки поздравляют мальчиков, а потом наоборот, соответственно, мальчики и девочек.
Но как мне формально было, да, уже так привыкли все.
Представляется, что он какое-то новое звучание сейчас обретает или новое значение.
Я согласен, да. Просто бывают такие моменты, когда, казалось бы, праздники, дни, события, даты, они действительно наполняются совершенно новым содержанием. И вот сегодня я вижу, что это действительно праздник. Праздник и день тех людей, которые сегодня рискуют своей жизнью, отдают свои жизни за нашу страну, за нашу Родину. Это по-другому совершенно сегодня воспринимается людьми, очень неформально.
А сегодня президент обратился с поздравлениями ко всем причастным, к защитникам Отечества, и в частности говорил о ценностях. Мы ведь в свое время специально убрали из Конституции статью об идеологии, да? У нас нет государственной идеологии, но, как выяснилось...
Длинная дискуссия была недавно на эту тему, да?
Я не то, что, в общем, хочу дискутировать, просто получается, что этот вакуум был заполнен какой-то мещанско-потребительской идеологии, дескать, бери больше, там сказать, копи, вот если у тебя много денег, ты успешный. Вот этот вот идеал для общества, вот этот. А президент говорил, что настоящими героями сейчас действительно являются врачи, солдаты, не знаю, может быть, инженеры и так далее. То есть люди вполне таких,
да,
простых
совершенно верно,
профессий.
Те, кто защищают Родину не только вот на поле боя, на линии соприкосновения с врагом, но и те, кто создают то же самое вооружение, и дроны, и ракеты, и снаряды. Это, знаете, как просто в период Великой Отечественной войны, да? То есть действительно защитники Отечества — это еще и те, кто в три смены на заводах работают и создают тот самый оборонный щит. Я не совсем согласен, конечно, про идеологию. Понимаю, что, наверное, сегодня не совсем удобный момент на эту тему поспорить, но все-таки я в защиту Конституции не могу не сказать. Конституция не то чтобы отменила идеологию, она дала возможность всем политическим силам, в том числе тем, кто претендует на политическую власть в нашей стране, парламентским партиям, которые идут с разными программами, да, ну давайте посмотрим вот на президентские выборы. Да, у нас несколько кандидатов, и они отличаются по своим взглядам, подходам, по своей идеологии, дала возможность свободно пропагандировать собственные взгляды и агитировать людей, в том числе избирателей, встать на сторону той идеологии, которую они предлагают. В этом был смысл содержание статьи об отмене государственной идеологии, да, а не то, чтобы мы запретили идеологию и вот, как вы говорите, там запустили такие мещанские представления о счастье.
Ну и нет, качестве, это никто не запускал специально.
Да, в качестве какого-то там мейнстрима нашего нового.
А разве
ничего
нет?
Подобного. Нет, абсолютно нет. Я знаю, что и вижу, что за последние годы как раз та идеология, которая сейчас, ну, по сути дела, становится общей идеологией, несмотря на разность политических платформ, по-моему, президент как-то очень хорошо сформулировал, да, что суверенитет — это и есть наша идеология. Да? Ты можешь по-разному смотреть на то, как должна развиваться страна, на что она должна опираться. Ты можешь любить креативный класс или, наоборот, говорить о том, что вот рабочие профессии — это самое важное. То есть делай упор на любые части нашего общества. Но все сегодня согласны с тем, и мы даже можем посмотреть на наши парламентские партии, возвращаюсь, да, к парламенту мне близкому, что если страна не будет суверенной, если она в определенном смысле не будет самодостаточной, то ни у кого не получится какую бы то ни было идеологию проводить в жизнь. Мы будем проводить в жизнь идеологию ту, которую нам будут навязывать извне. Вот если государство не является суверенным и самодостаточным, то оно не является в современном мире государством в полном смысле этого слова. Оно не в состоянии осуществлять всю полноту государственной власти на определенной территории. Оно становится марионеткой в руках совершенно других сил. И вот и мне кажется, то, что мы позволили людям совершенно свободно говорить о своих собственных взглядах, политических, экономических, высказывать позицию в отношении там, социальных вопросов, это все, наоборот, укрепило общество и позволило построить ту современную Россию, суверенную Россию, которой мы сегодня, безусловно, являемся.
Ну, видимо, просто это разность терминологии. Знаете, сначала договариваются о базовых понятиях.
Такая проблема тоже есть, да, я согласен.
А потом спорят, потому что кто-то, может быть, хочет большей, скажем так, большей роли государства, кто-то хочет большей свободы.
И можно прямо посмотреть и увидеть даже в политических программах тех, кто сегодня идет на президентские выборы, отражение ровно вот той точки зрения, о которой вы, Алексей, говорите.
Но, с другой стороны, ведь у нас совсем еще недавно были политические силы, которые, в общем, в открытую даже говорили о том, что хорошо бы наша страна развалилась, например.
Да и такие силы и сегодня есть.
Нет, ну, наверное, они просто не...
Они просто стали маргиналами, да? И они стали маргиналами не потому, что мы так захотели, или потому что так захотел, не знаю, там, Кремль, парламент или партия «Единая Россия». Они стали маргиналами, потому что люди так к ним относятся, да? Они понимают, что если тобой управляют извне, если разваливают страну, то это точно не в интересах людей. Это приведет к катастрофе и уж точно не пойдет на пользу, не пойдет во благо ни одному человеку в этой стране, да? И это стало, по-моему, мне кажется, всем совершенно очевидно.
Ряду людей это пойдет на пользу.
Да, наверное, мы их там можем пересчитать. Может быть, их несколько десятков наберется от силы.
Ну да, но просто мне кажется, не знаю, вот согласитесь вы или нет, раз уже дискуссия такая замечательная открылась, что все равно общая, так сказать, мысль нашего общества и нашего народа, она идет как-то в сторону коллективизма, в сторону созидания. То есть людям не так важно, может быть, так сказать, что-то приобрести, что-нибудь такое хорошее даже себе, а вот чтобы как-то вот некое общее благо было. Мне, по крайней мере, того хочется. Я уж не знаю,
Алексей,
возможно это или нет.
На данном отрезке историческом, очень, конечно, важном и даже, возможно, в чем-то трагическом, вы правы абсолютно. И вы видите даже по тем решениям, которые принимаются в парламенте, законы, которые принимаются, вот огромный пакет социальных законов, это о чем говорит? О том, что государство, ну, в той ситуации, в которой мы сегодня находимся, такое патерналистское государство, да, то есть оно обязано оказывать максимально помощь тем, кто в этой помощи нуждается, ну и давайте даже скажем так, в общем-то, имеет право этого потребовать сегодня, да, вот посмотрите, какие специальные гарантии социальные там для семей военнослужащих, участников специальной военной операции, это тоже все проявление вот той солидарности, о которой вы говорите, в такие моменты времени Это очень важно, и это правильно. Но это не должно задавить ни инициативу частную, да, ни инициативу предпринимателей, ни нормальную политическую жизнь, когда люди свободно высказывают свою точку зрения на разные актуальные политические вопросы. Это тоже очень важно сохранить, чтобы общество не закостенело и имело внутреннюю динамику для дальнейшего развития.
Ну, одно другому, безусловно, не мешает.
Это вполне сочетается, вполне сочетается. Но в той ситуации, в которой мы находимся сегодня, да, вот этот коллективизм, солидарность, соотнесение собственных интересов с интересами своей страны, да, то есть правильно, наверное, не отделять себя и интересы своей семьи, страны, вернее, от своей страны, от того, что происходит вокруг. И большинство людей именно так и делают. Они глубоко внутренне включены, да, в те процессы очень непростые, которые сейчас идут. И это правильно, это хорошо, это, наверное, отражает какую-то нашу такую традицию историческую.
Духовную. Да, ведь одно волонтерское движение, кстати, об этом
кстати,
говорит.
Да, оно ведь настолько оказалось мощным, вот это волонтерское движение, когда действительно ребятам предложили там самую минимальную помощь государству, сказал, да давайте мы на вас по-другому посмотрим. У нас волонтерство в Конституции появилось, запись о волонтерстве, да? И посмотрите, насколько мощный рывок, да, как бы этого волонтерского движения. И сейчас, наверное, без волонтеров даже проведение специальной военной операции сложно себе представить, не говоря уже о огромном количестве разного рода социальных проектов, там защита животных, экологические программы, да, где волонтеры играют огромную роль. Это прям такой, ну, потрясающий эффект вот нашего времени с вами.
С законом обязательно перейдем, тем более, что это, так сказать, в вашей епархии. Но я вот еще какой хотел момент отметить. Фактически Владимир Владимирович повторил знаменитую фразу Александра Третьего, императора российского, который сказал, что наши главные союзники – армия и флот. Ну, а Владимир Владимирович сказал несколько по-другому, что база, основы суверенитета как раз вот это и является. Видите ли вы эту параллель? И если да, то почему президент вот прибег к такому, может быть...
Вы знаете, я абсолютно согласен с тем, что в условиях, когда многие институты международного права просто рухнули, да, или там рушатся на наших с вами глазах, когда нам постоянно говорят о жизни по каким-то правилам, которые никто не описал, не согласовал с вами, не удосужился даже рассказать, но требует от вас, в том числе, требует с применением военной силы соблюдать этот порядок, основанный на правилах, да, как они говорят. В этих условиях, наверное, конечно же, важнейшей опорой государства является армия, вооруженные силы, является сильная оборонная промышленность и вообще тяжелая промышленность, которая в состоянии производить не только ракеты, но и станки, оборудование, все, что необходимо для машиностроения, для горной добычи, для металлургии. Потому что без этого, к сожалению, ракеты тоже не получаются, да? То есть необходимо с самых первых переделов, да, заниматься промышленностью. В этом смысле, конечно, я согласен. Я, правда, не знаю, говорил ли Александр Третий буквально такие слова, но часто как бы, да,
ну,
ему приписывают.
Да,
часто ему это приписывают. Но, по сути, конечно, сегодня без очень сильных вооруженных сил, без сильной национальной промышленности и без той самой социальной солидарности, о которой вы сказали, представить себе сильное суверенное государство нельзя. Это, безусловно, так.
И, наверное, вот попрошу вас тоже вот на такую тему высказаться. Реминисценция небольшая. В свое время ходил на работу в 90-е годы еще с метро Арбатское, а там прямо вот метро Арбатское располагается в здании, по-моему, Генштаба. Ну, в общем, какое-то военное здание, неважно.
Да, рядом там совсем, да, Министерство обороны.
Министерство обороны, да. И, значит, заборчик, за заборчиком, как правило, были солдатики. И вот ребятки эти, одетые в не по чужого плеча форме, в какие-то бесформенные.
Не по форме одетые.
И более того, что меня просто вот... они просили милостыню фактически. В лучшем случае закурить, в худшем поесть. И сейчас вот это все как бы превратилась в одну из сильнейших армий мира. как это все удалось сделать? Это же невозможно.
Изменили отношение общества к армии. А вспомните, каково было отношение к армии в 90-е годы, во второй половине. Да? Ведь начинать нужно еще с советского периода, к сожалению. Да, и здесь все свалить, скажем так, на период после перестройки или после распада Советского Союза. Все свалить на этот период нельзя. А вспомните, а как вводили войска из Германии? Да, бросая, по сути, людей в чистое поле с семьями, без всего. С того периода надо начинать, да? Уважение потеряли люди к государству, к своему государству, в первую очередь. Оно перестало выполнять те функции, которые люди привыкли, что государство выполняет. В первую очередь, социальное государство, да? И у нас же это понятие появилось в Конституции. Наверное, если мы с вами посмотрим, то точно больше половины поправок, которые в ходе конституционной реформы были включены в состав основного закона, это расшифровка этого понятия «социальное государство». И мы уже понимали тогда, да, что мы находимся в тяжелейшем периоде вот этой пандемии. Это, конечно, дополнительную остроту всем этим социальным вопросам придавало. Но большинство предложений, которые от людей шли, они были посвящены двум принципиальным вещам. Это суверенитет и социальные гарантии. И расширение социальных гарантий. Гарантии должны были стать совершенно предметными, конкретными. А то, что это так, вот как ни парадоксально, сейчас мы с вами можем наблюдать достаточно острую дискуссию в обществе по поводу, например, миграционной политики. Да?
Да,
посмотрите,
есть такое,
да. Это же как бы, ну, действительно, с этим придется очень серьезно разбираться в ближайшее время, и в том числе и на законодательном уровне. Попытаться тот конфликт, который существует объективно между правоохранителями и теми отраслями промышленности, которые нуждаются в рабочей силе, в активном привлечении этой рабочей силы, этот конфликт попытаться как-то разрулить. Но давайте посмотрим, а кто и что является такой движущей силой этой миграции. Социальные выплаты, гарантии. Посмотрите, какое количество людей приезжают просто для того, чтобы получить материнский капитал, получить те или иные выплаты, которые положены, выйти в декрет, да. Когда женщина забеременела и дальше сидит с малолетними детьми. Совершенно верно. Медицинское обслуживание, кстати, доступность здравоохранения, то, о чем мне постоянно говорил, это попало в Конституцию. Профессор Рошаль, который был у нас в Конституционной комиссии, это подтверждение того, что уж, по крайней мере, среди республик бывшего Советского Союза, но с точки зрения социальных гарантий, как социальное государство, Россия точно первая. А если мы посмотрим на гарантии, связанные с трудовыми правами, то вы в Европе мало найдете государств, где бы так были гарантированы трудовые права.
Ну и возвращаясь к законотворчеству, за 2 года было принято, да и, собственно говоря, за год-то, в общем, значительное количество законов, которые защищают права военнослужащих, их семей, социальные гарантии, о которых мы уже упоминали. С вашей точки зрения, какие из этих документов самые важные? Что бы вы хотели отметить? И за что бы себе в том числе поставить хорошую оценку?
Вы знаете, мы очень давно не находились в ситуации, когда была бы проведена мобилизация. И это, конечно, стало очень серьезным испытанием и для законодателя в том числе, потому что сразу же возникло огромное количество вопросов. Когда у вас в армии оказываются люди, которые не являются профессиональными военными, которые к этому не готовились, а профессиональные военные все-таки имеют свою систему гарантий, очень серьезных, да, гарантий. Когда в армии оказываются рабочие, предприниматели, служащие, учителя, когда ты их, по сути дела, вытаскиваешь из нормальной привычной среды, а у них есть семьи, кредиты, ипотека, куча разного рода обязательств, то кто на себя возьмет все эти обязательства, кто даст эти гарантии, в то время как государство, по сути дела, выдернуло человека из той среды, из той рабочей среды, из той нормальной ситуации, из того процесса зарабатывания денег и обеспечения собственных там, интересов, нужд, семьи, да, близких, нужд. И вот удалось, мне кажется, за очень короткий период времени разрулить вот эту ситуацию. Это, конечно, огромная заслуга президента, потому что он постоянно заставлял и правительство, и парламент. Можете просто посмотреть послание президента Федеральному собранию, там последние два года. Он постоянно заставлял заниматься этим вопросом. Началось еще в пандемию, потому что там тоже очень многие вопросы возникали, да, подобного рода. И вот здесь, мне кажется, что мы ну, действительно очень много сделали. Да, наверное, не все. И президент в последнее время обращал внимание на вопросы, связанные с кредитами, с выплатой процентов, когда предоставлять каникулы кредитные, должны ли члены семьи оплачивать как бы те или иные выплаты и кредиты банку или проценты, пока человек находится на службе. Но все-таки базово мы эти вопросы принципиально разрешили. Там нужно что-то доделать, но, по крайней мере, сейчас у нас это функционирует как система. То есть не нужно в каждом конкретном случае что-то изобретать какую-то отдельную схему. И мне кажется, что это большое достижение. И президента, и правительства в том числе.
Жалоб меньше стало? Было сначала много.
Жалоб было очень много, безусловно. Люди просто были растеряны, они не понимали, как в этой ситуации им разрулить все эти проблемы, которые к ним пришли. Вот так. Сейчас такого рода жалоб стало, очевидно, меньше. Сейчас остаются те жалобы, которые касаются ну, конкретных людей, например, ну, в первую очередь тех, кто находится в зоне специальной военной операции. Это медицинские освидетельствования, особенно после ранений. Где пройти это освидетельство, в каком регионе? Есть ли возможность всегда пройти близко к месту проживания постоянного? Да? То есть вот эти вопросы остаются, и мы в очень конструктивном режиме, даже вот все мои коллеги получают огромное количество такого рода писем. И председатель комитетов, я в том числе, мы с Минобороны, с военной прокуратурой в нормальном конструктивном режиме и по возможности быстро, здесь время очень важно, стараемся это все разрешать. Не думаю, что это все на законодательном уровне должно решаться. Должны быть просто отлажены такие эффективные внутренние механизмы в том же самом оборонном ведомстве, у правоохранителей, для того, чтобы оперативно эти вопросы решались.
Немножко времени осталось, у нас минут, например, главные лакуны в этом. Вы говорили, что надо что-то там подделать. Ну, это действительно так. Что-нибудь назовете?
Знаете, нужно, конечно же, вот одна из проблем, которую, возможно, мы решим, она тоже непростая, это как быть в ситуации, когда люди не заключали официально брак, но проживали совместно, у них рождались дети, да, то есть фактически это была семья, они вели совместное хозяйство, у них были дети, они вместе этих детей воспитывали. Человек ушел на специальную военную операцию, и его фактическая семья осталась без всех социальных гарантий, да, и вот мы пытаемся сейчас этот вопрос тоже решить. Вот такие вопросы будут появляться. Это нормально, и я надеюсь, что мы с этим справимся.
Можешь задним числом регистрировать.
Задним числом регистрировать нельзя точно, да. Но, конечно же, создать нормальный, понятный, прозрачный механизм, когда через суд, да, через суд, конечно же, можно прийти и получить от государства весь необходимый пакет, так должно быть. Потому что, конечно же, не фактическая супруга, не самое главное, дети не должны быть лишены тех гарантий, которые государство предоставляет.
Андрей Клишес, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор в студии «Радио Спутник». Говорим о многом и о важном. Вернемся через несколько минут после новостей.